Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Добрый день. И, как вы понимаете, декабрь подходит к концу, 2012 год, и наш цикл тоже. И сама война 200 лет назад подходит к концу. И самое время. Ну, сейчас уже, как хирурги говорят, у нас Алексей Кузнецов в студии.
Добрый день.
Как хирурги говорят, зашивайте. Ну, в общем, уже сейчас зашивайте. Вот, вся операция кончилась, практически уже все, зашивайте. И сейчас у нас будет несколько таких передач до конца года. Сегодня мы посмотрим, как война 812 года отражалась и изменялась в отечественной историографии. Кстати говоря, обратите внимание, скоро выйдет через неделю, да, уже у нас сегодня 15-е, да?
Да.
Через неделю выйдет 12-й номер «Дилетанта», и помимо темы «Рождество» с дивной совершенно обложкой «Ирод против Иисуса», там это... Там много всего будет очень интересного и по этой теме, вплоть до того, что где сейчас располагается в библейских местах. Не просто как вот всегда карта прилагается к Священному Писанию, но что там сейчас, где сектор Газа у нас, ну, какие страны и так далее. Ну так вот, но там еще есть, конечно, тоже рефлексии о войне 12-го года, и о том, как ее воспринимали и воспринимают. Есть интервью Петровского, очень хорошее, в связи с выставкой Эрмитажа. Так что посмотрите. О событиях мы будем говорить этого 2012 года в связи с юбилеем, что получилось, что не получилось, какие мифы вылезли, какие новые появились, какие, может быть, подзабылись, хотя таких я не помню. Вот, кстати, о мифах и об их создании, и описании реальности. Сегодня мы посмотрим на отечественную историографию, как описывалась война 12-го года. Вы, пожалуйста, тоже, как вы ее учили, что вы в книгах читали, и вопросы, и ваши собственные воспоминания и размышления. Плюс 7-985-970-45-45, плюс твиттерный аккаунт «Вызов». Итак, с чего все началось?
Ну, а все началось с очень маленькой книжечки, которая насчитывала 100 с небольшим страничек, можно сказать, что это была брошюра, которая выходит прямо в 1813 году. Причем особенно характерно, что ее автор в этот момент находился в действующей армии, то есть он, так сказать, писал ее во время заграничного похода. Первым историком этой войны, робким, можно сказать, историком, был человек сейчас совершенно забытый. Это Дмитрий Иванович Ахшарумов. На тот момент полковник русской армии, впоследствии он станет генерал-майором, боевой офицер. Вот он счел такой, видимо, своей потребностью, потому что на тот момент в этом не было никакого, разумеется, государственного заказа. Это были чистые его мотивы. Он написал описание войны 1812 года, но, правда, оно было очень фрагментарным. Он рассматривал два периода войны, от пересечения французскими войсками границы до Смоленска, а затем перескакивал через все, ну, можно сказать, основные события, и дальше самый заключительный, вот этот вот финал от Березины и, собственно, обратно до Немана. Потом он расширит свой труд, и через 6 лет, в 19 году, выйдет его же книга с таким же названием, но она будет уже в 3 раза больше, и она включит в себя вот и средний этап войны тоже. Я ее читал, она есть в PDF-овские файлы, она не переиздавалась после революции, но есть... соответственно, отсканирована эта книга, и первое, и второе, кстати говоря, издание в интернете. Вы можете ознакомиться. Замечательный совершенно слог еще екатерининских времен. Такое определенное, ну, простодушие участника событий, никоим образом абсолютно не выпячивавшее свою роль. Причем она даже, наоборот, затушевана, потому что Ахшарумов писал именно не дневник участника, а вот он пытался осмыслить то событие, участником которого ему удалось...
Конечно, в том стиле, который он знал.
Разумеется. разумеется, конечно. Да. И видно, что человек, он был, ну, умеренно, скажем так, образованный, но, тем не менее, он пытается, что невероятно ценно, вот этот первый опыт, он пытается делать какие-то обобщения. Там, там не только хронология, там и вот попытка оценить какие-то, так сказать, решения принятые, стратегию. Очень робкая, очень осторожная. Ну, ее, в эту книгу сейчас, наверное, интересно читать именно как факт историографии. Вот с чего все начиналось.
Вот. Часто, один вопрос очень важный. Часто ли до этого начиналась такая непосредственная рефлексия на события, отзыв на события? Мы же помним из «Войны и мира» эпизод, когда старый князь Болконский вынимает билет из ящики, показывает князю Андрею, что вот билет, тому вот банковский такой билет, тому, кто напишет историю Суворовских
войн. Да, да, да.
То есть не сразу, не сразу у событий.
Нет, конечно.
Мемуары, да, и какие-то.
Конечно, но и более
а здесь
того.
Это понимание исключительности событий.
Вообще же писать было не очень принято у военных людей. Вот у предыдущего поколения, ну вот было такое несколько высокомерное отношение к писательскому труду, что наше дело, вот, так сказать, мне бы саблю и коня и на линию огня. Вот. И поэтому, да, конечно, нет, уже и в екатерининское время появлялись какие-то мемуары, но вот именно попытку осмыслить, вот как старый князь, да, историю Суворовских войн, конечно, не предпринималось. Ведь действительно, в общем-то, русская литература, по большому счету, как популярное такое вот, в том числе и занятие, рождается в 19-м. Все-таки в 18-м она была уделом достаточно избранного круга. Хотя, в общем, постепенно. В результате вот в 16-м году очень важная веха. Фёдор Николаевич Глинка, известный впоследствии своими письмами русского офицера, он обращается с таким призывом о необходимости написать историю Отечественной войны. Но вот интересно, что на последующие 20 с небольшим лет термин «отечественная» будет практически забыт и заброшен, и никто из мемуаристов ее так называть не будет, и пока, наконец, в 1939 году не появится первый грандиозный по объему, безусловно, и по замаху, официозный абсолютно, это никак не скрывалось, наоборот, всячески подчеркивалось, труд Александра Ивановича Михайловского-Данилевского. Эта книга, в отличие от большинства дореволюционных работ по истории 12-го года, переиздана несколько лет назад, и поэтому она, в общем, доступна широкому кругу читателей. Она интересна тем, что ее автор не кадровый военный, хотя Михайловский-Данилевский получит потом генерал-лейтенанта и будет заседать в различных военных комиссиях, но вообще это чрезвычайно образованный человек, получивший свое блестящее образование, и, собственно, на военной службе он впервые оказывается в 1812 году. Вот он, когда Кутузов был избран начальником петербургского ополчения, еще до назначения его главнокомандующим, Михайловский-Данилевский, до этого времени штатский чиновник, был прикомандирован к нему в качестве одного из его секретарей, дальше сопровождает его уже на войну, дальше принимает участие в Бородинском сражении, получает тяжелое ранение в Тарутинском сражении, будет лечиться какое-то время, потом, как офицер главного штаба, присоединится к русской армии в Европе, будет принимать участие и будет вторично ранен в нескольких сражениях заграничных походов. Потом он повоюет еще, по-моему, в русско-турецкой войне уже в конце 20-х годов. То есть он станет военным, но при этом, естественно, он сохранит вот то широкое образование, которое он получил до этого, университетское образование. И, конечно, читая эту книгу, видишь, что она написана человеком серьезным. При всем том, что у него была трудная задача, именное поручение императора, и, конечно, вот как Корфу было поручено написать официальную историю событий 25-го года, так вот Михайловскому... Вообще Николай любил, чтобы история была официальная. Да? И Михайловский Данилевский, конечно, написал официальную историю, это очень хорошо видно с таким... А вот официальность в той точке
39-й зрения...
39-й год, да?
39-й год. Так, самый хороший такой, один из лучших николаевских годов.
Да. Кроме того, к юбилейной дате...
Кюстин в это время.
Да, 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 совершенно верно, Адольф Кюстин. К юбилейной дате планировалось... Ну, юбилейная дата планировалась к 37-му году, не успел Михайловский Данилевский, работа оказалась колоссальной, а он был человек добросовестный. Но в результате подверстали к 25-летию не Отечественной войны, а к 25-летию взятия Парижа. Тоже, ну, тоже неплохо получилось. Да. Да. Вот, собственно, то, что впоследствии назовут дворянским периодом историографии 12-го года, но это до конца 50-х, соответственно, годов, вот, собственно, Михайловский Данилевский сформулировал основные тезисы. Единение всех сословий вокруг престола, выдающаяся роль императора, Кутузов как выразитель императорской стратегии, как гениальный выразитель императорской стратегии.
Александр Павлович стратег у него.
Император Павлович, стратег. Да, конечно, конечно. Он и стратег, он и символ, он и, ну вот, собственно, то, без чего победы бы не было. Хотя это, надо сказать, это сделано аккуратно. В этом нет никакого лизоблюдства и халуйства. Такого вот, так сказать, откровенного, да, нет панегириков, но вот, да. И надо сказать, что при этом Михайловский Данилевский умел отстаивать ту точку зрения даже перед императором, которую он считал правильной. Вот, например, у Андрея Григорьевича Тартаковского в его замечательной совершенно книге о Барклае, «Неразгаданный Барклай», там описывается, как Михайловский Данилевский не выносил Барклая. Ну, поскольку он принадлежал к тому вот близкому окружению Кутузова в 12-м году, а там Барклая, конечно же, не переваривали, об этом мы много говорили, он с молодых, что называется, ногтей эту точку зрения воспринял, и в первой редакции, той, которая была представлена императору, вот его труда, о Барклае говорится уничижительно, можно сказать, что не обладал, так сказать, качествами, необходимыми для вождя и так далее, и так далее. Николай Павлович, надо сказать, при всем том, что мы привыкли его изображать таким сугубым, так сказать, вахмистром на плацпараде и вообще человеком пеньковатым, он был гораздо сложнее вот, да, этого образа.
Несомненно.
Несомненно. И Николай Павлович дипломатично через Чернышова, которого мы тоже неоднократно упоминали, намекнул Михайловскому Данилевскому, что ну вот так-то уж принижать-то не надо бы. И Михайловский Данилевский написал царю личную такую записку с обоснованием своей точки зрения, многостраничную. И хотя Николай Павлович стукнул пальцем, и Михайловскому Данилевскому пришлось убрать, смягчить многие формулировки, но все равно в его книге безусловный, единственный стратег, одолитель и победитель Наполеона, только фельдмаршал Кутузов. Вот это вот есть. Вот. Вот, собственно, на этом, на этих вот тезисах трех, можно сказать, на этих трех китах и держится официальная вот эта вот дворянская историография тремя наиболее яркими выразителями, которые были три генерала. Это генерал Бутурлин, генерал Михайловский Данилевский и последнее, наверное, крупное такое событие вот этого периода, это очень объемный труд генерала Богдановича. Вот, собственно, вот, вот эти первые 40 лет, как бы, осмысления 12-го года, 45 даже, наверное, вот они в этих книгах наиболее так ярко, наиболее выпукло, значит, выражены. Вот нас Константин спрашивает, отражалась ли роль Николая Павловича в победе. Слава богу, нет. Все-таки этим людям было присуще некоторое чувство меры. И, конечно, подросток Николай Павлович, я имею в виду подросток во время войны 12-го года, хотя я могу себе...
Да, вот можно было...
Некоторые золотые перья более позднего периода я могу себе представить, которые с этой задачей шутя бы справились.
Ну, вообще, немножко, конечно, это можно, да, но все-таки не, это не Северная Корея.
Не Северная Корея не Северная и не Советский Корея. Союз 50-х годов.
Ну, в общем-то, даже в такой юности. Там только Володя Ульянов у нас отличался. Вот.
Ну, но надо сказать, на к чести Николая...
Хотя с сыновьями Раевского мог Николай Павлович там профигурировать.
Ну да. Ну, тот, вот как Николай Николаевич Раевский всегда отрицал подлинность этого эпизода, так надо сказать, что, видимо, зная Николая, официальные русские историки даже помыслить не могли о том, что, так сказать, вот такое возможно было.
Все-таки он не тот человек.
Безусловно.
Это не та история.
Если Николай заступался за Барклая, то я могу себе представить, какой разнос бы он устроил любому, кто попытался бы вписать его в 12-й год. Значит, после этого начинается период, который, ну, в советское время называли периодом буржуазной историографии. И вот она, этот период очень интересный. Хотя он, может быть, не дал таких вот знаменитых имен историков, которые, я имею в виду, занимались бы им 12-м годом. Вообще знаменитых историков в этот период, пожалуй, он самый в этом смысле. Но вот, тем не менее, к этому времени появилось множество мемуаров. Дело в том, что мемуары, конечно, хороши те, которые пишутся на некотором отдалении, что называется, большое видится на расстоянии. Появляется много работ, так сказать, ну, под таким достаточно узким углом зрения, рассматривающий какие-то отдельные частные, да, такие вот кусочки мозаики. Многие полки русской армии к 50-летию войны, к 62-му году заказывают историю полка, соответственно, в Отечественной войне. Там тоже были далеко не обязательно только такие вот пустые какие-то официозные работы, но иногда принимались очень интересные исследования. Работают в архивах много. Архивы потихонечку приводятся в порядок. И, конечно, вот самым таким ярким, наверное, событием вот этого дореволюционного периода был вот этот изумительный семитомник, который мы не раз поминали, вышедший в 1911-12 годах, написанный очень интересным по своему составу коллективом авторов под редакцией замечательного нашего историка Джавелегова. Причем большинство имен авторов сейчас, в общем, практически ничего нам не говорят. То есть, разумеется, там есть Тарли. Но у Тарли там одна крошечная статья. Там есть Печета, да, впоследствии крупный очень историк, академик Белорусской академии наук. Но у него тоже, так сказать, там совсем немного. Сам Джавелегов написал буквально две или три статьи. При всем этом сам замысел этого семитомника чрезвычайно интересен. Война 1812 года и русское общество. Там, пожалуй, впервые предпринимается попытка, и, на мой взгляд, она в основном удалась, рассмотреть эту войну по не в хронологическом порядке, как там у того же Михайловского, Данилевского или Богдановича, а рассмотреть ее по аспектам.
Как сейчас, например, делается Вторая мировая. Вот
совершенно верно. Да. И при этом, ведь там, если взять 7 томов, то из них, собственно, так или иначе военным действиям посвящены более или менее 4. С 3 по 6, да, чрезвычайно интересные очерки о состоянии российского общества, государства, там, скажем, о финансах в Российской империи накануне войны, о литературе 12-го года и посвященной 12-му году. Там же впервые, по-моему, дается вот в последнем 7-м томе, он, к сожалению, не отсканирован, не выложен в интернете, только первые 5 имеются, но у меня была возможность его прочитать, там дается в самом-самом конце историографический очерк за прошедшие 100 лет. То есть это действительно такая работа очень широкая, широкая по охвату, по проблематике, и этим она по сей день сохраняет, мне кажется, свою научную актуальность методом.
Алексей Кузнецов, мы продолжим. И будет, конечно, один важный вопрос прямо перед тем, как мы перейдем уже к 10-м, 20-м и прочим годам 20 века.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы говорим о 1812 году в отечественной историографии дошли до десятых годов, до юбилея столетнего, до десятых годов XX века. Алексей Кузнецов у нас в студии. За эти годы, после 1812, 14, 15, здесь забавно спрашивают, почему вы не хотите говорить о продолжении войны на зарубежной территории, на европейской? Она еще не началась.
Я так понял, не знаю, из контекста трудно, что нас спрашивают, почему мы не хотим наш цикл продолжить в будущем.
Вы знаете, это было бы бесчеловечно.
Мне тоже так кажется.
Да. Просто из соображений гуманизма.
Мы, хотя, конечно, будем... я так понимаю, что несколько передач, наверное,
конечно,
будут.
Конечно, ключевых событиях, Лейпциг, в том числе и взятие Парижа будет. Еще Бог даст, до Ватерлоо мы доживем еще. Ну так вот, насколько была известна, и не просто известна, конечно, известна, французская, другая европейская историография о русском походе Великой Армии. Конечно, известно, но насколько это было важно, насколько это обрабатывалось, насколько была рефлексия существовала.
Вы знаете, в обществе мне трудно судить. Дело в том, что, ну, конечно, частично французская точка зрения была известна. Один из участников, так сказать, вот, скажем так, ну, французская точка зрения, насколько я могу судить, в XIX веке русскому читателю была наиболее полно представлена книга Жемини. Собственно, об этом еще Денис Давыдов, как вы помните, писал, да, Жемини, да, Жемини.
Ну, а вот... Жемини уже на русской службе.
Да, а водки не полслова. Но, тем не менее... Да-да-да. Но, тем не менее, она была известна читающей публике, переводилась, но, как-то вы знаете, вот особенной полемики с французской точки зрения, мне кажется, до революции не было. Полемика была ведь и между, так сказать, различными русскими авторами,
да.
Особенно вот после реформ Александра II. И по-разному оценивались разные, в том числе и полководцы. Да, собственно, полемика и в дворянском, на дворянском этапе кое-где присутствует. Вот знаменитое, так сказать, отстаивание Пушкиным его стихотворение «Полководец» о том же самом Барклае. Да, это же все середина 30-х годов. Так что и тут случалось. Но вот такого вот против...
Полемика. Полемика идет у того же Пушкина с Загоскиным, где...
Конечно, с Рославлевым, да,
да,
русский.
Да, есть взгляд Загоскина, и есть ответ Пушкина.
Да,
с,
да,
с
совершенно
теми же
верно.
Героями.
Да, совершенно верно. И вообще надо сказать, что тут вот что не следует забывать. С 1893 года французы уже официально союзники России. Линия на превращение войны 12-го года в своего рода мемориал, ну, не дружбы, конечно, это я иронически произношу, но такого боевой славы обоих народов, она была взята. И вот это апофеозом ее в каком-то смысле является эта история с этим памятником, который должен был быть установлен на Бородинском поле в 1912 году во время юбилейных торжеств. Тот памятник, который сейчас мы можем видеть напротив Шевардинского редута, да, мертвым Великой Армии. Ну, там история у самого памятника, у самого камня получилась достаточно сложная, поэтому доставлен, установлен, он был позже. Но вот эта вот идея, что теперь французы наши союзники, что ощущение войны предстоящей мировой уже очень четко разлито в Европе, в том числе в русском обществе. Поэтому вот какая-то такая вот научная полемика, и тем более публицистическая полемика, она, в общем, не звучит в это время, чего не скажешь о последующих, естественно, десятилетиях. Вот. А дальше происходят известные события. Да, 17-го года. И интерес к этой теме в значительной степени утрачивается, потому что вообще объявлено, что вся прошедшая история, это, в общем, неинтересно. Вот мы начали писать новую страницу. Вот с нее давайте и начнем. Хотя по-прежнему работают, и на протяжении всех 20-х годов будут работать историки дореволюционной школы, и появляются некоторые отдельные труды. Но постепенно власть власть в исторической науке, историческая наука все больше и больше идеологизируется, а власть в ней захватывает Михаил Николаевич Покровский. Вот это будет довольно важный такой поворотный этап отечественной историографии. Михаил Николаевич Покровский человек, серьезный историк с прекрасным дореволюционным образованием и уже сформировавшийся как историк до революции. Но вот так его жизнь сложилась, что он сначала примыкал к либералам, к Милюкову в частности, потом либералы показались ему недостаточно, скажем так, решительными. Он примыкает к большевикам, так сказать, подружится с Луначарским. И когда установится советская власть, он станет заместителем, товарищем, как тогда говорили, народного комиссара по делам просвещения. И, в частности, будет заниматься внедрением в общественное сознание своих взглядов. Тех взглядов, которые через 5 лет после его смерти в 1937 году будут оценены как вульгарный марксизм. Как...
А это уже другое время, потому что примерно 1935-1936 год и небезызвестный, кстати говоря, очень забавный в скобках эпизод сейчас вот с «Елкой». Да, были замечания по поводу образов богатырей, да, были как раз. А в Советском Союзе-то многое началось именно с образа богатырей, когда Таиров поставил оперу «Богатыри» с нового либретто Демьяна Бедного, и именно с критики богатырей начался поворот к тому, что можно назвать новым советским историческим патриотизмом. Уже это такая неизменная... Да, это привело, да, и что Советский Союз – это наследник вот всей той славы, которой народ добился, может быть, вопреки царям, но это уже не так подчеркивается.
Совершенно верно. Были такие люди. Где-то ровно вот посередине 30-х годов проходит вот это вот...
36-й год постановление по поводу богатырей.
И в 36-м же году постановление по поводу возрождения преподавания истории как отдельного предмета, о чем сейчас скажем. В чем суть взглядов Михаила Николаевича Покровского и его школы, как говорится? Значит, это такой, ну, действительно вульгарный классовый подход. То есть, с точки зрения Покровского, во-первых, главным и единственным, по сути, виновником войны 12-го года был русский царизм. Наполеон вынужден был начать эту войну, с его стороны это был акт превентивной войны, да? Он к ней не стремился, вся вина лежит на русском царизме, значит, победа Наполеона была бы прогрессивной, поскольку это была бы победа более прогрессивного буржуазного строя над отсталым феодально-крепостническим. Что касается народной войны, то никакой народной войны не было, что действия крестьян вызывались исключительно озлоблением против захватчика, который там трогал их имущество, так сказать, там отбирал их продовольственные запасы и так далее. Ну, тут, кстати говоря, Покровский совершенно...
В общем-то, да.
Во-первых, это...
Сказал, да.
А во-вторых, Покровский здесь совершенно не оригинален, потому что, на самом деле, эта мысль, как вот, интересно, вот такой, да, мы заговорили о марксистском подходе, какая диалектика интересная. Как говорил товарищ Сталин, тот, кто пойдет налево, неизбежно когда-нибудь перейдет направо. В данном случае марксистский историк Покровский повторяет мысль, высказанную за 100 лет до него консервативнейшим, реакционнейшим дворянским историком Дмитрием Руничем, который как раз и говорил, что патриотами в 12-м году были только дворяне, а крестьяне, вот, так сказать, исключительно занимались тем, что пытались оборонить свое имущество, и никаких других, так сказать, никаких там гражданских прав, естественно, не помышляли, пишет Рунич. Да? Вот так, так вот получилось, да, что крайне левый согласился с крайне правым. Через 100, правда, лет. И что изгнание Наполеона из России, так сказать, и поражение его отбросило Европу обратно в руки, так сказать, монархической реакции, что отчасти, в общем, действительно правильно. И вообще вот, вот так вот очень-очень все просто. Да? Бездарный Кутузов, бездарный Александр, бездарный генералитет. Как выиграли войну? Ну, вот пространство.
Ну, да.
Интересно, что сейчас, вот на современном этапе, иногда осколочки взглядов Покровского вдруг начинают сверкать в современной историографии. Правда, в основном не исторической, а околоисторической. Значит, затем Покровский умирает в 1932 году. Слава его гремит. Мало кто сейчас помнит, но Московский университет переименовывают в честь Михаила Николаевича Покровского, так будет до 1937 года носить это имя. И затем вот то, о чем вы говорите, начинается переосмысление, а после войны этого будет еще гораздо больше, естественно. Во время войны особая статья, там все-таки не история пропаганды, мы сейчас обязательно об этом поговорим. И начинается вот это осмысление действительно Советского Союза как наследника, ну, по крайней мере, какой-то части, в области воинской славы, несомненно, того, что было раньше. И здесь осуждаются взгляды школы Покровского, репрессируются его ученики, причем интересно, что список репрессированных учеников начали с репрессии тех, кто при жизни Покровского с ним как раз бодался и критиковал его. Ну, так уж часто, так сказать, бывало, что первым под репрессию попали совсем не те, кто предполагался. И как раз в это время приходящий в себя после предыдущих репрессий против дела, после дела историков, которое во многом Покровским было не к чести его инспирировано, Евгений Викторович Тарле пишет одну за другой две своих великих работы, биографию Наполеона и затем, так сказать, нашествие Наполеона на Россию. Ну, биография Наполеона непосредственно 12-го года касается мало, потому что там эта, так сказать, тема, ну, не рассматривается так вот очень уж подробно. Собственно, видимо, поэтому Тарле исчел своей потребностью в отдельной книге эту тему расписать.
То, что объективно, скажем, драматический эпизод, во многом переломный, но все-таки это не основной эпизод наполеоновской биографии.
Безусловно, но это же замечательно.
Но для нас это квинтэссенция столкновения.
Конечно, но это же повторится, мы это все будем видеть в совершенно гениальной монографии Альберта Захаровича Манфреда о Наполеоне. Ведь там, 12-му году, там Альберт Захарович оговаривается, это тема, о которой надо писать отдельно, да? И у него там буквально несколько страниц. О, 12.
Для наших историков особенно сложно избежать вот это, пройти вот в это игольное ушко.
Конечно, а как?
Биографии Наполеона, не говорите об этом томами, и тоже не
дать. И вот в этой вот небольшой сравнительно по объему книге Тарле о 12-м годе там очень много всего интересного. Она и по сей день, в общем, читается. Я специально на себе проверял. Вот она у меня стоит на почетном месте, естественно, в моей библиотеке. Я ее сегодня утром взял, перелистал. Хотел ответить себе на вопрос. Вот мне захочется ее еще раз в ближайшее время перечитать. Да, захочется.
Да, там,
да, захочется. Там много всего интересного. Да, причем там есть вещи, которые, чем, скажем, лучше знаешь историографию, тем интереснее. Вот, например, вот эта вот концепция золотого моста, который якобы Кутузов строил Наполеону, так сказать, не желая тратить, так сказать, жизни русских солдат лишние, и желая, чтобы Европа тоже свой счет оплатила, да, чтобы, так сказать, не все только крови русского солдата, решались европейские проблемы. И, так сказать, сложное отношение Кутузова к Англии там, и так далее. Все это у Евгения Викторовича есть. Этот же тезис, который начали развивать еще историки второй половины XIX века. Вот это вот действительно очень спорное, по сей день вызывающее спор. Был золотой мост или не был золотого моста? Это стремление Кутузова или это нераспорядительность Кутузова, да, так сказать, вот то, та некоторая пассивность, которая действительно наблюдается в сопровождении Наполеона из России. Вопрос, на который нет ответа до сих пор, такого вот однозначного, окончательного. А затем война, и во время войны выходит множество брошюр, журнальных статей, они обычно тоже потом управлением пропаганды, так сказать, издаются отдельными брошюрами, но это понятно. Конечно, тема партизаны 12-го года адресована партизанам Великой Отечественной. Конечно, разумеется, вот эта вот вещь о скифском плане вот специально заманили в Москву. Ну, это всем, кто учился в школе в 70-е годы, кому памятен анекдот про Вовочку, который знал трех великих полководцев, соответственно, Кутузова, Сталина и Ясера Арафата, который заманил евреев в Палестину и ждет холодной зимы. Все это понятно, но, с другой стороны, над этим мне даже смеяться не очень хочется, потому что это война.
Да.
Это война, это пропаганда, это, конечно, никакая не история, и, собственно, это и не прикидывалось во время войны истории. Это выполняло совершенно определенные задачи, и если эти брошюры в какой-то степени помогали советскому солдату бить врага, они свою функцию выполнили.
Так же, как помогал и Водевиль давным-давно.
Совершенно верно.
Да. Вот. Но здесь очень важная вещь. Двоякая роль Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой, в понимании войны 1812 года. Прежде всего, эта война стала отечественной именно в памяти о 1812 году. Новая Отечественная война. Второе, вызвал интерес, снова всплеск интереса и герои войны 1812 года, события 1812 года, описание планов, что вот мы отступали, отступаем сейчас, только что отступали. Потому что не до того было, когда до Москвы доходил Гитлер. И они отступали. Они победили, и мы победим. Это очень важно. Но с другой стороны, не кажется ли вам, дорогие друзья, что после Великой Отечественной войны, особенно и в сталинское время, и до сих пор сохранилась, такая проекция нацистов, проекция нацистского вторжения на французов и Гитлера на Наполеона. Восприятие войны, как мы ее понимаем, Второй мировой на территории Советского Союза, что проецируется на картину и французского варварства, там, французских зверств, и озлобленности русских против французов, и что и через 200 лет нельзя там прощать, они были. Вот проецируется Вторая мировая война.
Конечно, это будет мейнстримом в советской историческом официозе еще несколько десятилетий после войны. Я думаю, что у многих, особенно представителей старшего поколения, на полке стоит книга Жилина о войне 12-го года, да, одного из главных, так сказать, официальных советских историков послевоенного периода. И вот если вы откроете...
Папа всегда спрашивал, а где же Костылин меня?
Ну да, понятно. И вы ее откроете, и, так сказать, в послесловии, конечно, заканчивается тем, что вот, так сказать, подвиг нашего народа, он вот уже много лет служит предупреждением, и дальше параллель, естественно, с войной 41-45. Ну, это неизбежно, видимо, было. Тут уж параллель действительно напрашивает.
Но остается это такая вещь, которая укореняется просто всеми.
Тем более, что, конечно, керосину, так сказать, в огонь подлил лично величайший историк всех времен и народов, который в своем очень подробном ответе на письмо известного военного историка генерал-майора Разина, автора пятитомного курса истории военного искусства, который черненькие пять томов, наверное, тоже у многих наших слушателей, интересующихся историей, есть. Вот этот вот Разин написал Сталину письмо, в котором Сталин ответил, ну, скажем так, расставив определенные точки над ее в том числе в войне 12-го года, ну и в частности, что Кутузов как полководец на несколько голов выше Барклая, что Кутузов разгромил Наполеона в ходе с хорошо спланированного контрнаступления. До этого термин контрнаступление вообще не применялся к вот, по заключительному этапу 12-го года. Преследование, да, но не контрнаступление. А тут, понятно, аналогия вот, контрнаступление под Москвой, контрнаступление под Сталинградом, контрнаступление под Курском и так далее. Вот. И очень долгое время, до середины 50-х годов, а на самом деле эхо еще несколько десятилетий будет слышно, вот советская историческая наука во всем вот в этом. Тарли вынудили написать два очерка, которых он, наверное, посмертно стыдится. Он уже умирает, ему уже не до этого, но вот, так сказать, там... Ну, это после смерти Сталина. Значит, и... три, так сказать, кита, на которых в отечественной историографии, значит, вот в это время это все держится, это упомянутый Жилин, это Бескровный и самый, пожалуй, одиозный из авторов, это генерал-майор, участник войны, Отечественной войны, Великой Отечественной войны Николай Федорович Гарнич.
Хорошо, что сказали, я вздрогнул.
Нет, Великой, конечно. Великой Отечественной войны Николай Федорович Гарнич, который... утверждал, что Бородино – это величайшая победа, что последний этап Бородинского сражения – это контрнаступление русской армии на Бородинском поле, что французов заставили, так сказать, перейти к отступлению прямо при Бородине, что вот прямо после Бородина начинается этап контрнаступления, то есть вот отступление к Москве и к Тарутину, и сожжение Москвы – это все входит в контрнаступление, даже Жилин его мягко поправлял за это. Вот. А дальше еще в недрах поздней советской исторической науки постепенно начинают появляться отдельные работы, авторам препятствуют, мешают публиковаться, да и, так сказать, внутренний цензор, конечно, не пускает, куда уж деваться. Появляются работы, которые по чуть-чуть, по крупицам какие-то отдельные вещи начинают ставить под сомнение. Официальные цифры численности, отсутствие, так сказать, каких бы то ни было ошибок у Кутузова, да, там и то, и другое, и третье, и четвертое, и класс борьбу крестьян и прочее. И когда наступает перестройка, в общем, то, что произойдет, уже подготовлено. Подготовлено, произойдет, собственно, что? Слишком много вопросов накопилось вот к этому советскому официозу. На некоторые из них уже появились версии ответов, некоторые пока еще остаются вопросами. И тут появляется много раз, так сказать, мною упоминавшаяся в нашей передаче, действительно ставшая таким переломным моментом, книга саратовского историка Николая Александровича Троицкого «Война 1812. Великий год России», где огромное место уделено именно историографии и разбору, не столько изложению событий, где разбору вот этих темных мест, которые накопились в истории. И нынешний современный этап историографии, он как раз, ведь видите, глобальных монографий «Война 12-го года», ну, можно сказать, не появляется, потому что те несколько, что появились, там, Сироткина, например, ну, это ниже плинтуса, это читать не рекомендуется. Идет этап переосмысления материала, очень интересный. Идет этап, продолжается этап накопления, потому что я несколько раз тоже говорил в передачах, появляются очень интересные работы по совсем маленьким частным фрагментам историков-краеведов, но потрясающе интересный материал. Документы из местных архивов публикуются, которые... Вот для
это
того...
еще влияние, конечно, 20 века, конечно. Наконец-то освоенного, и школы аналов.
И школы аналов, да. Конечно. И вот, что называется, вот такая будущая, следующая, так сказать, грандиозная монография по 12-му году, она, конечно, своего автора ждет. И это должна быть работа титаническая, и может быть...
Интересно, у кого билет в ящике стало, бюро?
Я надеюсь, что найдется какой-нибудь меценат, причем надеюсь, что он будет не из ура патриотического лагеря, что он...
Ошибок очень много, мы будем говорить.
Очень много ошибок.
И передергиваний.
Очень много ошибок, очень много передергиваний, очень много того, что называется методом копипаста, то есть просто воровства.
Да. Бум-дам.
Просто воровства. Ох, да. Очень много.
Да.
Очень много совершенно каких-то действительно ошибок фантастических у того же Сироткина. Замечательная история, как школьник, одиннадцатиклассник, написал статью, и она была опубликована в журнале «История», в нашем профессиональном, он перечисляет добросовестно просто ошибки маститого профессора, их там больше 20, так чем грубых ляпов, не дискуссионных вопросов, а просто ошибок. Это, к сожалению, видимо, неизбежное следствие демократизации общества. Это плата за возможность, так сказать, говорить и спорить, да, но появляется и большое количество очень низкокачественной литературы.
Два важных вопроса, две детали, которые, наверное, надо. Вот Таня настоятельно спрашивает о патриотизме и патриотизме в XIX веке. Была ли идея патриотизма? Мне кажется, что Таня немножко путает или заблуждается в оценке патриотизма.
Мне кажется, я не знаю...
патриотично в основном в 12-м году. Конечно.
Конечно. Только патриотично в том смысле, который вот в 19 веке, о чем писал Белинский, что патриотизм восхищаешься тем, что достойно восхищения, но ни в коем случае патриотизм не должен уходить от тех неприятных моментов, которые есть в истории любой страны. Приблизительно по памяти
цитирую. Это достаточно спокойная вещь. И второе, очень любопытное, на мой взгляд, спрашивает, вот мы говорили, я, во всяком случае, говорил о проекции Гитлера на Наполеона, естественной для Второй мировой войны и России Великой Отечественной. Была ли проекция Наполеона на Карла XII, на вот события Северной войны? Кто-нибудь об этом как-то говорил?
Мне сейчас в голову ничего не приходит.
Потому что это следующее, ведь все-таки война на территории, собственно, России. Но мне кажется, что нет. Другое мышление.
Мне не приходит ничего, другое, к сожалению, мышление, в голову. Да. Вот что другое почитать? Мышление. Ну, я в каждой передаче стараюсь называть. Из последнего, безусловно, это биография Багратиона Анисимовская, безусловно. Я ее много раз называл. Сейчас вышли, появилась биография Ермолова Гордина, Якова Гордина, замечательный историк. Мне показалось, что она не получилась. Ну, вот это мое субъективное мнение, хотя все равно там много интересного.
Все равно читайте.
Читайте.
Сейчас биографии много. И читайте вот именно литературу, которая есть по узким предметам. Обобщающие передачи.
Земцова. Обязательно еще читайте надо. Владимира Николаевича Земцова, да, замечательного, да, пермского историка.
Да. А мы с Алексеем Кузнецовым сейчас прерываемся, потому что цикл еще будет продолжаться до конца.
Всего года. Доброго.